Выпуск новостей подготовила Мария Стройкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 4 июня, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Абакане энтеровирусная инфекция. Двое детей погибли, в больницах еще 20 человек. Барак Обама выбирает кандидата в вице-президенты. Сенатор от Иллинойса фактически обеспечил себе участие в выборах президента США в качестве кандидата от Демократической партии, опередив на праймерис Хиллари Клинтон. В Москве минувшей ночью сгорели еще 5 машин. Поджигатели пока не задержаны. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. В Хакассии двое воспитанников абаканского детского сада «Елочка» скончались от энтеровирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора республики, вирусом заражены еще 5 детей, ходившие в тот же детский сад. Всего в больницах находится более 20 малышей. В детском саду введен карантин. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». С подробностями из Абакана Екатерина Чернышова.
Первый ребенок заболел еще 23 мая. У него появились симптомы острого респираторного заболевания. Спустя 3 дня мальчика доставили в инфекционную больницу и через некоторое время, после того, как он впал в кому, госпитализировали в детскую реанимацию Абаканской горбольницы. В это время погибает девочка, которая посещала ту же группу детского сада. Развитие заболевания в этом случае было более интенсивным в течение суток. Первая бригада скорой помощи, которую вызвали к ребенку, поставила диагноз ОРЗ и решила не прибегать к госпитализации. На скорой девочку увезли через несколько часов, когда ей стало хуже, а спустя еще несколько часов она скончалась. Первое, что заподозрили медики, менингококковая инфекция, говорит министр здравоохранения Хакасии Галина Артеменко.
С учетом все-таки выраженной клиники поражения головного мозга была мысль такая, что не пропустить бы менингококковую инфекцию. Это то, с чем мы чаще встречаемся в практике. И знаем, что всегда это серьезные случаи.
Со дня смерти девочки в детском саду «Елочка» вводят карантин. Воспитанников с признаками острых респираторных инфекций направляют в Абаканскую инфекционную больницу под постоянное наблюдение врачей. При этом начальник Абаканского горздрава Наталья Цыплякова особо подчеркивает, что это просто превентивная мера.
С понедельника идет осмотр всех детей детского сада. Дети, вызывающие у нас подозрение на острое респираторное заболевание, госпитализируются в инфекционную больницу для наблюдения. Это не значит, что дети больны, что они тяжелые. Их просто наблюдают, так как инкубационный период продолжается от 7 до 10 дней. По состоянию детей при нормализации они будут выписываться.
На заведующую детского сада «Елочка» Юлию Шмидт заводят уголовное дело по статье «Халатность». Следственный комитет изучает своевременность введения карантина. Прокурор республики Николай Попов говорит, что речь идет также о своевременности и точности поставленного диагноза.
Сейчас постоянно стали возникать, вы сами видите, из средств массовой информации, что люди ставят вопрос о правильности постановки диагноза и оказания лечения. Идут возбуждения уголовные дела по этим фактам. Идут материалы следственных органов, идут жалобы.
3 июня, не приходя в сознание, скончался мальчик, заболевший первым. Анализы, которые успели взять у ребенка, дали новый диагноз – энтеровирусная инфекция. Штамм вируса в Хакасии определить невозможно. Материалы направлены в исследовательские институты Новосибирска и Хабаровска. В Абаканской инфекционной больнице в этот момент под наблюдением врачей находятся 24 ребенка. Пятерым поставлен диагноз – энтеровирусная инфекция. Екатерина Чернышова из Хакасии, специально для Радио Свобода.
Барак Обама сегодня объявил о своей победе на праймерис над Хиллари Клинтон в борьбе за право участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии. Обама поручил своему советнику заняться поиском кандидата в вице-президенты. Не исключено, что им может стать и Хиллари Клинтон. Подробности в репортаже нашего корреспондента в США Яна Рунова.
Еще до объявления результатов голосования агентство Associated Press сообщило, что независимо от соотношения голосов, сенатор Барак Обама уже заручился поддержкой достаточного количества суперделегатов и практически стал единым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Однако сенатор Хиллари Клинтон опровергла сообщение Associated Press о том, что она заранее признала свое поражение. Тем временем Обама, не сомневаясь в своей победе, уже переориентирует свою избирательную кампанию на борьбу с республиканским соперником, сенатором Маккейном, а на Хиллари Клинтон все больше смотрит как на союзника по общей борьбе. Выступая в Мичигане, он даже сказал, что готов работать вместе с ней, что было истолковано чуть ли не как намек на пост вице-президента или министра в будущем правительстве демократов. Хиллари Клинтон, в свою очередь, тоже начала менять тон. Если раньше и Обама, и Клинтон категорически отрицали всякую возможность тандема, то теперь оба не исключают, что могут пойти дальше в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента. Хиллари Клинтон прямо заявила, что готова стать кандидатом в вице-президенты, если это поможет демократам победить на ноябрьских выборах. Однако, по всей вероятности, Хиллари Клинтон затягивает признание своего поражения из стратегических соображений, ожидая выгодных для себя предложений вплоть до предложения стать кандидатом в вице-президенты. Вот что думает об этом политический обозреватель Хуан Вильямс, в прошлом корреспондент газеты «Вашингтон-Пост», аккредитованный в Белом доме. Ожидалось, что Барак Обама победит и в Южной Дакоте, и в Монтане. Неожиданностью оказалась победа Хиллари Клинтон в Южной Дакоте. Это дает ей лишнюю возможность рассчитывать на пост вице-президента. Но она должна поспешить со своим согласием, пока Обама не назвал другого кандидата. Как показывают опросы общественного мнения, большинство избирателей демократов за тандем Обама-Клинтон. Это объединит избирателей. Хиллари Клинтон в роли вице-президента приведет в лагерь Обамы женщин, испаноязычных американцев и еврейских избирателей, которые вместе сделают Обаму менее уязвимым в ноябре. Такой вариант – Обама – кандидат в президенты, Хиллари Клинтон – кандидат в вице-президенты – стратеги демократической партии называют «Dream Ticket» – идеальным тандемом, о котором можно мечтать. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области найдено тело 5-го горняка, погибшего в результате аварии на шахте имени Ленина в Междуреченске. Поисково-спасательная операция, продолжавшаяся с пятницы, завершена. Израиль и Соединенные Штаты обвинили остальные страны в нежелании противостоять намерениям Ирана создать ядерное оружие. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал ввести против Тегерана новые санкции. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопс-Хефер призвал Россию вывести из Абхазии военнослужащих железнодорожных войск. Он также призвал Москву и Тбилиси активизировать диалог по проблемам двусторонних отношений. Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Соперник Обамы, сенатор-демократ Хиллари Клинтон, поздравил его с победой, не признав, однако, своего поражения. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров». Вот некоторые темы этого часа. Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Разговор о культуре на два голоса. Нужны ли коммунистические памятники в России, что мы помним о 1968 годе, международный литературный фестиваль в Праге и книга Джина Сосина о «Радио Свобода» на веб-сайте «Свободы». Ну а мы переходим к обзору центральных российских газет. В студии моя коллега Надежда Перцева. Надежда, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Насколько я знаю, инфляция – это одна из главных тем в сегодняшней прессе. И среди причин роста цен называют даже коррупцию.
Ну почему даже? И коррупцию в том числе. Но помимо этого очень много различных и других причин. И этой теме сегодня посвящен целый разворот в московском «Комсомольце». Газета отмечает, что еще пару лет тому назад улучшение качества жизни связывалось в первую очередь с реализацией национальных проектов. Теперь же, когда, по данным опроса Левада-центра, лишь 14% респондентов полагают, что выделенные средства потрачены эффективно, 67% считают, что деньги либо были израсходованы неэффективно, либо разворованы. И у людей остается единственная надежда – это на себя, потому что в стране, где кроме официальных налогов выстроена целая система неофициальных, больше надеяться не на кого, считает издание. Оно подробно пишет о неформальном налогообложении и, как следствие, выводит, что экспертное управление президента считает, что доля серых зарплат в экономике России составляет порядка половины всей оплаты труда. И хотя налоговые органы совместно с региональными администрациями борются за легализацию зарплат, получается пока не очень. Кроме того, в России рост потребительских цен на продукты питания за первый квартал был выше инфляции на 6,4%. Независимые наблюдения показывают, что рост был существенно больше. Интересно, другое считает газета. Рост цен на продовольствие происходит не только в России, однако ни в одной стране Европы цены так не росли. И надеяться на снижение этих цен через несколько месяцев бесполезно, поскольку если потребитель покупает по высоким ценам, то, собственно говоря, какой резон их снижать в будущем? Газета приходит к выводу, что закон о государственном регулировании торговли так и не смог преодолеть коррупционно-лоббистские редуты. Никаких действий по уменьшению налогообложения нефтепродуктов, реализуемых внутри страны, что позволило бы снизить розничные цены на бензин, дизельное топливо и керосин, также не произошло. Озарение многих аналитиков, обнаруживших скрытое стремление государства приложить оплату социальных услуг на население, по факту уже давно стали реальностью. Как говорится в концепции 2020 года, я продолжаю цитировать газету, в России в основном завершен переход к рыночной экономической системе, а потому неудовлетворительное качество социальных услуг, предоставляемых государством, предполагает предложение тех же услуг со стороны частных компаний. И газета приводит расценки частных медицинских услуг, а также стоимость платного обучения в некоторых государственных вузах и даже примерные расценки на оказание некоторых услуг ЖКХ. И надо сказать, что эти цифры, эти числа...
Официально имеются в виду, да?
Да, они совершенно просто какие-то фантастические.
Ну, давайте приведем пару цифр.
Ну, на самом деле... Ну, если, скажем так, выборочно, просто то, что приходит, на чем останавливается взгляд, стоимость родов с дежурной бригадой от 25 тысяч рублей, скажем, поступление платное, обучение, вернее, скажем, в МГУ от 173 тысяч до 240 тысяч рублей, ну и так далее. По разным данным, от 30 до 50% цены на потребительские товары и услуги – это коррупционный налог, приходит, констатирует газета. Только в столице нелегальный финансовый оборот составляет десятки миллиардов рублей в день. Неучтенная наличность, коррупционный так называемый эликсир жизни, воспроизводится независимо от мировых кризисов, ухудшения показателей легального сектора экономики или роста социальной напряженности в стране. Использование служебного положения в личных целях в России стало прибыльным видом бизнеса, констатирует газета. Ну и очевидно, что призывы к стабильности и продолжению курса, начатого в конце 90-х, в случае их реализации, приведут к страну к очередной катастрофе. Боливар, то есть население, однажды не вынесет инфляцию, платные социальные услуги и коррупционные поборы, приходит к выводу московский комсомолец. Ну и как вывод, газета считает, что просто нужно наводить какой-то порядок.
Но предложений не так уж и много. Вы упомянули, Надежда, цены на бензин. Сегодня новые известия публикуют данные Росстата, согласно которым цена на бензин выросла с начала года на 10,5%. А вслед за этим газета предрекает и увеличение стоимости всего, если цитировать.
Да, ну, если так можно сказать, большой буквы всего, потому что это не секрет, что когда дорожает горючее, дорожает и все, от авиабилетов до продуктов питания. Но вот как рассказал новым известиям аналитик нефтегазового сектора инвестиционной компании Александр Кузнецов, нынешнее повышение цен на топливо может серьезно отразиться на темпах роста инфляции, поскольку от энергоресурсов зависит и вся экономика. Эти ресурсы участвуют в создании других товаров народного потребления, уточнил эксперт. Текущее подорожание цен на топливо еще внесет свою лепту в темпы роста инфляции, о снижении которой говорить не придется, заявил новым известиям заведующий лабораторией Института экономики переходного периода Сергей Дробышевский. А в то, что горючее вдруг станет дешеветь, опрошенные специалисты не верят. Получается, приходит к выводу новое известие, что богатство России оборачивается дополнительными расходами для ее граждан.
Ну, с августа увеличиваются пенсии, как мы знаем, но вот... Исходя из этой ситуации, что пишут газеты, поможет это как-то пенсионерам?
Поможет бороться с инфляцией? Но если учитывать, что с 1 августа трудовые пенсии вырастут на 448 рублей в среднем, а продуктовый набор приблизительно, минимально подорожает примерно на 600 рублей, то можно сказать, что, в общем, гонка между инфляцией и повышением пенсии продолжается, поскольку это уже третье повышение пенсии за последний период.
И цены пенсии пока опережают.
Безусловно, российские пенсионеры остаются в проигрыше, независимо от текущей инфляции и запланированной или состоявшейся индексации пенсии, поскольку их уровень не позволяет жить даже в минимальном комфорте, считает управляющий партнер компании «Независимые директора» Андрей Северилов. По его словам, реальный рост цен на многие товары и услуги часто не соответствует официальной статистике, поэтому размер пенсий, даже с учетом их повышения на 15%, в любом случае не соответствует темпам роста стоимости обычных расходов среднестатистического человека и пенсионера в частности. В забеге пенсионеров и инфляции победит тот, кого признают победителем правительственные статистики, а если серьезно, то пенсиям, конечно, не угнаться за повышением цен именно на потребительскую корзину пенсионера без учета, к примеру, понижения цен на плазменные панели, считает генеральный директор управляющей компании «Достояние» Алексей Толстухин. Ну и хочу завершить тем, что это не только ощущение как бы внутри страны того, что надвигающаяся и продолжающаяся инфляция как бы пока не имеет никакого разрешения. Об этом говорят и иностранные эксперты, которые в очередной раз предупреждают, что экономика России работает на пределе возможностей, она перегрета. В частности, бьет тревогу главный экономист Всемирного банка по России Желько Багетич. И спрос потребителей на товары и услуги увеличивается в 1,5 раза каждый год, а ВВП, то есть совокупный объем производства материальных благ, на 7 или 8 приблизительно процентов. И в свежем докладе Всемирного банка, посвященном ситуации в российской экономике, говорится, что это все опасно, и правительству нужно предпринимать срочные меры, чтобы не допустить финансового кризиса. Это, я напомню, была «Комсомольская газета», но тут же в этой же публикации высказываются эксперты. Есть точки зрения «за», но также есть точки зрения и «против».
Читайте прессу. Спасибо, Надежда. Это была Надежда Перцева с обзором центральных российских газет. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Избранный на 4-й срок президент Российской академии наук Юрий Осипов назвал ошибочным решение своих коллег не избрать в ряды академиков Михаила Ковальчука. Об этом Юрий Осипов заявил на пресс-конференции, после которой с президентом РАН удалось побеседовать нашему научному обозревателю Ольге Орловой.
В России сейчас благоприятное время для развития науки, потому что без науки невозможно построение инновационной экономики, на которой ориентировано наше общество. Об этом заявил президент Российской академии наук Юрий Осипов на первой встрече с журналистами после своего избрания на 4-й срок. Отвечая на вопрос, собирается ли он как-то учитывать тот факт, что во время голосования на выборах президента РАН за 2 других кандидатов проголосовало больше 40% членов академии, Юрий Осипов ответил, что не видит принципиальных расхождений между своей программой и программой конкурентов Владимира Фортова и Валерия Черешнева. Тем не менее, он готов учесть все интересные предложения, тем более, что Фортов и Черешнев избраны членами президиума РАН. Осипова попросили также прокомментировать результаты выборов члена Академии, в частности, то, что Михаил Ковальчук не набрал необходимого числа голосов. Глава Академии назвал это решение коллег ошибочным.
Конечно, в традициях Академии наук высказывает иногда точку зрения, перпендикулярную какому-то мнению. Пробежаться на это не следует. В свое время, не исключение, например, Лысенко, когда обнаружили, что это на уровне шарлатанства, не исключение, но зато мы не создали прецедент, который позволил защитить Сахарова в свое время, когда тоже было давление. Поэтому Академия наук организация очень консервативная, в хорошем смысле консервативная. Но в данном случае решение о неизбрании Ковальчука, я считаю, ошибочным.
А из традиционных вопросов, обращенных к главе Академии, вновь говорилось об отсутствии пресс-служб в академических институтах и, как следствие, отсутствии информации об их научной деятельности. Юрий Осипов назвал это больным вопросом.
Я специально этим вопросом сейчас буду заниматься. Мы же сами заинтересованы, но у меня ничего из этого не получилось в эти годы.
В конце пресс-конференции президент РАН рассказал корреспонденту «Радио Свобода», в чем причина чрезвычайно высоких цен на академические научные журналы, которые являются недоступными российскому научному сообществу. По словам Юрия Осипова, издательство «Наука», которое выпускает эти журналы, вынуждено держать высокие цены.
Раньше мы сглаживали, все-таки давали деньги определенные издательству «Наука». Сейчас это запретили. государство, Минфин, это нельзя делать, потому что там ГУП нельзя, они издания у них коммерческие, поэтому это делать нельзя. Но я думаю, что вот когда мы перейдем на субсидии, вот на новую систему финансирования, уже таких жестких ограничений не будет, и мы как-то этот вопрос будем решать.
А по поводу стоимости электронных версий научных изданий, в которых цена за одну статью доходит до $35, Юрий Осипов также заметил.
Да недопустимо это совершенно. Вот я вам что хочу сказать, что датировало государство одно время средства массовой информации, ну, печатные издания. Я все время говорю, почему вы не датируете научные издания? Вот датируйте, и тогда цены сразу же полетят вниз.
Остается надеяться, что долгожданные дотации государства дойдут до научных журналов раньше, чем исчезнут их основные читатели. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Число россиян, выезжающих за рубеж, ежегодно увеличивается на 30%. Только за последний год в полтора раза выросло количество молодых людей, желающих обучаться за границей. Такие данные в интервью нашей радиостанции привел генеральный директор молодежной туристической компании Star Travel Борис Самарянов. С ним беседовала Ольга Вахоничева.
Наиболее часто выезжающие – это, скорее всего, люди, которые едут путешествовать по бизнесу. На второе место как раз вот мы бы хотели поставить – это молодежь, студентов, в основном тех людей, которые выезжают с образовательными целями. То есть это практически, наверное, каждый пятый гражданин России. Следующая категория, которая вот наиболее часто путешествует – это люди, которые выезжают, наверное, на массовый отдых. Это в период отпусков, каникул, на пляжные места, туристические страны, где вот основные курорты существуют. Но это Средиземное море, Египет, Турция, Кипр, Испания.
В Европе принято путешествовать уже, когда человек выходит на пенсию, парами ездит. У нас не прививается такая традиция в России.
Для пенсионеров за границей намного легче путешествовать, чем для наших пенсионеров, у которых практически финансов-то нет на это дело. Хотя вот в последнее время мы отмечаем достаточно приятный факт, что очень больше и больше количество пожилых людей выезжает. Но это, наверное, связано с тем, что у них их дети, наверное, зарабатывают. Поэтому у них появляется такая возможность.
А с какими проблемами сталкиваются россияне, пересекая границу и находясь за рубежом? На что чаще всего жалуются?
Что касается нахождения за рубежом, здесь есть два аспекта. Первый, конечно, до недавнего времени связан с задержками рейсов. Здесь большую работу ведет Министерство транспорта, в частности Росавиация. В принципе, сейчас вот эта ситуация, она исправляется. Наши туристы, они вполне знают о вот этих правилах, которые обязательны для каждого авиаперевозчика. Практически никто из наших туристов, он не идет и не требует вот то, что ему положено. Вторая проблема с услугами, которые оказываются за границей. То есть очень часто эта гостиница не соответствует тому, что туристу обещали. Очень часто происходит замена по каким-то причинам, туристы присылают другой номер. И здесь вот тоже я хочу сказать, что турист имеет право требовать. В прошлом году был принят закон о финансовых гарантиях. И сейчас все туристические компании, которые осуществляют выезд, обязаны иметь определенные финансовые гарантии перед государством, своими клиентами. Вот эта сумма гарантии составляет 10 миллионов рублей. То есть вот когда вы покупаете свою поездку, обязательно надо спросить, есть ли у компании финансовая гарантия. Она должна быть либо вот у самого оператора, у которого покупает, либо у агентства, которое у этого оператора этот тур покупает и, соответственно, вам перепродает. Ну и если говорить про пересечение границы, то из известных нам случаев проблемы возникают, скорее всего, даже не при выезде, а при возвращении россиян из-за рубежа в связи с введением новых таможенных правил. Потому что сейчас по новому таможенному кодексу, если российский гражданин путешествует больше одного раза в месяц, при повторном въезде у него все его покупки облагаются таможенным платежом. Поэтому есть, конечно, тонкости определенные. Например, если вы часто путешествуете, советуем своим клиентам при первом въезде, если даже они ничего не купили, оформить таможенную декларацию. Гражданин России есть сумма, она, по-моему, равна 65 или 70 тысячам рублей, которую он может беспошлинно возить. И в случае повторной поездки у него не будет вот таких вот проблем, если он что-то приобрел. Сейчас покупательная способность россиян, несмотря на то, что вот инфляция и зарплата не соответствует, она растет. Этот приход денег в стране чувствуется. Мы просто видим по тому, сколько людей сейчас начинает покупать билеты, покупают более дорогие, например, для детей поездки образовательные. Что произойдет потом, представить трудно.
Интервью с Борисом Самаряновым записала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева. В Москве сейчас 12:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Причиной смерти двух детей в Абакане, по предварительным данным, была энтеровирусная инфекция. По данным Роспотребнадзора Хакасии, вирусом заражены также 5 детей, ходившие в тот же детский сад. Окончательный диагноз врачи смогут поставить по результатам анализов, полученных в лабораториях ряда других городов. По факту массового отравления заведено уголовное дело по статье «Халатность». В Кемеровской области найдено тело 5-го горняка, погибшего в результате аварии на шахте имени Ленина в Междуреченске. Поисково-спасательная операция, продолжавшаяся с пятницы, завершена. На севере Пакистана в городе Когат произошел взрыв в музыкальном магазине, сообщается о 3 раненых. Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Соперник Обамы по избирательной кампании, сенатор-демократ Хиллари Клинтон, поздравила его с победой, не признав, однако, своего поражения. В Вашингтоне сегодня проходят переговоры между президентом США Джорджем Бушем и премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. В центре внимания встречи – ядерная программа Ирана, израильско-палестинское урегулирование и диалог с Сирией. Израиль и Соединенные Штаты обвинили остальные страны в нежелании противостоять намерениям Ирана создать ядерное оружие. Премьер-министр Израиля Ольмерт призвал ввести против Тегерана новые санкции, заявив, что ядерная программа Ирана должна быть остановлена любым путем. Французская киноактриса Бриджит Бардо признана виновной в разжигании расовой вражды. За высказывание об исламе и мусульманах суд решил оштрафовать ее на 15 тысяч евро.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Свинков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера в эфир выйдет программа «Время гостей». Ее тема «Исчезающий Петербург. Судьба исторического центра». Обсуждают эту тему депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и координатор движения «Живой город» Юлия Минутина. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а мы переходим к рубрике «Новости Москвы и Петербурга». В начале панорама основных событий двух мегаполисов от Веры Володиной.
Москва. Приостановлено расследование уголовного дела об обрушении крыши басманного рынка в феврале 2006 года. Следователям не удалось установить виновных. Согласно заключению экспертов, в произошедшем виноваты почти все лица, имевшие отношение к проектированию, строительству и эксплуатации здания рынка. Но невозможно разграничить их вину и установить, что именно привело к обрушению. Около 100 человек оказались тогда под кровлей и железобетонными конструкциями рынка, 66 из них погибли. Петербург. Выборгский районный суд Петербурга приговорил оперуполномоченного Оксану Назарову за похищение людей к 8 годам лишения свободы. Обвиняемая, получив непроверенную информацию о причастности человека к незаконному обороту наркотиков, решила с помощью двух сотрудников охранного предприятия похитить и выбить признательные показания. Задержанного и его знакомого они отвезли в лес и оставили там связанными, отобрав деньги, паспорта и телефоны. Москва. Судебные приставы готовятся к сносу трехэтажного частного дома, возведенного самовольно в первом поясе санитарной охраны водоводов северной станции Мосводоканала. О вступлении в законную силу решения Мытищинского суда о сносе рассказала помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
Самовольно возведен с грубыми нарушениями градостроительных и строительных норм и правил трехэтажный кирпичный дом. Строительство каких-либо объектов, в том числе индивидуальных жилых домов в первом поясе зоны санитарной охраны напорных водопроводов, снабжающих питьевой водой московский регион, категорически запрещено. Собственник земельного участка Рязаев, являясь руководителем строительной фирмы, неоднократное предупреждение и предписание органам государственного контроля и надзора игнорировал, отделываясь незначительными штрафами, и продолжал строительство особняка. Мытищинский городской суд, рассмотрев материалы дела, полностью удовлетворил исковые требования межрайонной природоохранной прокуратуры области и принял решение снести самовольную постройку.
Петербург. Союз производителей молока создан фермерскими хозяйствами Ленинградской области. Около 40% рынка города и области будет контролировать это объединение двух десятков фермерских хозяйств. Основным направлением деятельности Союза станет формирование приемлемых закупочных цен на молоко. Пока эти цены диктуются переработчиками. Москва. Арбитражный суд Москвы подтвердил правоту Федеральной антимонопольной службы, оценившей ЗАО «Домодедово Аэротель» как монополиста по предоставлению услуг по хранению автотранспорта. Поскольку монополисты обязаны согласовывать тарифную политику с государством, Федеральная антимонопольная служба обязала снизить тарифы на парковку. Тогда ЗАО «Домодедово Аэротель» и обратилась в арбитражный суд. Новости Москвы и Петербурга. 4 июня. Вера Володина.
теперь главная тема рубрики. Московская милиция пообещала вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию, которая поможет задержать поджигателя машин. Уже несколько ночей подряд в столице горят автомобили, и минувшее не стало исключением. В разных округах столицы сожжены 5 машин. В общей сложности пострадало более 20 автомобилей. С подробностями и комментарием эксперта наш корреспондент Вера Володина.
За последние несколько суток в Москве от огня пострадало более 20 машин. Факты и обстоятельства, по заявлениям представителей правоохранительных органов, говорят в пользу того, что большую часть машин поджигали одни и те же люди. Возможно, расследование объединится в одном деле, но пока по всем случаям возбуждены отдельные уголовные дела по статье 167 часть 2 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение или уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений». В УВД Юго-Западного округа для раскрытия преступлений работает специальная группа, а в целом в столице, как заявил первый замначальника ГУВД по Москве Александр Иванов, усилено патрулирование жилого сектора в дневное и ночное время. Московская милиция пообещала вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию, которая поможет поймать поджигателя машины. Евгений Гильдеев, заместитель начальника управления информацией и общественных связей ГУВД по Москве.
В Москве очень много дворов, очень много машин. На круглосуточное постоянное дежурство сотрудников милиции туда нереально поставить. Просто не хватит сотрудников. Поэтому, если у граждан действительно есть возможность каким-то образом, меняя друг друга, может быть, посмотреть за своим двором, конечно, это будет неким образом гарантия того, что в этом дворе ничего не случится. Составлен со слов свидетеля, есть свидетель, который видел, что этот человек, собственно, отбегал от машин, которые горели. Это на вид примерно 30-40 лет, 170-175 рост, европейского типа, светловолосый, худощавый.
Милиция считает, что в поджогах виновен один и тот же не совсем здоровый человек. Основной стала версия о пиромане, поджигавшем горючие материалы под машинами. Многие из них уже не подлежат восстановлению. Первое сообщение о поджоге поступило в ночь на 30 мая из Северного Бутова. Там были сожжены 14 машин. 5 из них уничтожены огнем полностью. Автовладельцы в Юго-Западном административном округе еще в понедельник организовали дружины для ночного патрулирования своих дворов. Особенно опасаются за сохранность машин те, у кого нет страхования от ущерба, причиненного в результате неправомерных действий третьих лиц. Впрочем, не всякая имеющаяся страховка защитит автовладельца. Эксперт в сфере страхового права, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Высшей школы экономики Юрий Фагельсон.
Пытается оценить степень риска, которой подвергается эта машина. Чем больше риск, тем больше премии. Поэтому страховщик спрашивает, где будет храниться твоя машина, скажем, в ночное время, например. Ты можешь ответить на охраняемой стоянке, там просто на улице, у меня в гараже. И дальше в правилах страхования у него написано, что если машина повреждена там или что-то с ней случилось, вне места, которое указано вот в этом заявлении, в это время, то это не является страховым случаем. То есть, ну, не покрывается страховкой, потому что ты не заплатил за это покрытие деньги. Человек написал, скажем, что вот у меня ночью машина хранится на охраняемой стоянке. И, соответственно, ему премию посчитали такого риска. Потом, если она все-таки стояла на неохраняемой стоянке, ее подожгли, то ему ничего не заплатят. Ну, просто потому, что он не заплатил за этот риск.
Сумма возмещенного ущерба определяется договором страхования, лимитом выплаты и страховой суммы по договору. Юрий Борисович подчеркивает, уровень защиты впрямую зависит от уровня оплаты.
Страхователи, люди, которые страхуют машину, должны понимать, что уровень защиты, который он покупает, прямую зависит от уровня оплаты, которую он за нее платит. Это естественно. Вот давай подешевле. И человек, да, потом он забывает, что он там написал в этом анкете, да? Он только помнит, что у него машина застрахована. А потом выясняется, что на самом деле он хранил на неохраняемой стоянке, а написал, что будет хранить на охраняемой. Что на самом деле он написал, что у него документы и ключи всегда лежат в отдельном кармане, а на самом деле они лежат в машине. То есть, а оказывается, ему поэтому посчитали меньшую премию в результате. Но и риск соответствующий страховщик на себя не принял. Поэтому он ему откажет. Поэтому вот об этом надо людям помнить. Это важный момент, кстати, который очень многие забывают. Если уж ты решил застраховаться, но если ты, конечно, уверен в том, что у тебя машина каждую ночь всегда стоит в гараже, тогда, конечно, нечего переплачивать. Ну, если ты все-таки иногда оставляешь ее около дома, то лучше заплати за этот риск, потому что именно около дома могут ее разбомбить. Это действительно, это психология такая. такая. Когда ты покупаешь страховку, ты вот хочешь поменьше заплатить. Это каждый так хочет. Вот если уже вы решили страховать, то не экономьте на мелочи.
Суммарный ущерб от поджогов предварительно оценивается в 7 миллионов рублей. Все пострадавшие машины были припаркованы во дворах. Кроме основной версии, которой придерживается следствие, высказываются и другие, социально-психологические. Не исключается, что машины уничтожают подростки без всяких мотивов из хулиганства. А еще проверяются лица, состоящие на учете в психоневрологических диспансерах. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас обзор региональной прессы, и в обзоре сегодня газеты Владивостока. Приморская пресса разбирается в ситуации с губернатором Дарькиным и его перемещениями в пространстве после вызова на допрос в прокуратуру. У микрофона наш корреспондент Марина Лобода.
Две недели после допроса Сергея Дарькина в прокуратуре и обысков в его доме с изъятием сейфа, никто из сотрудников администрации края не мог пояснить, как приморцам расценивать эти события, пишет дальневосточный выпуск издания «Коммерсант» в статье под названием «Молчание ягнят». Попытки создать видимость, что ничего не происходит, привели к тому, что слухи, домыслы и сплетни вокруг Дарькина росли, как снежный ком. Загадочную ситуацию комментировали все, кому не лень, и политологи, и депутаты, и журналисты не было одного, хотя бы немного правды, констатирует «Коммерсант». Скандал обрастает фантастичными слухами, поддерживает тему информагентство «Прима-Медиа». От бегства Сергея Дарькина на частном самолете в Китай до инсульта, приключившегося с политиком, и то, и другое оказалось неправдой. Спустя неделю после исчезновения губернатор Приморья был обнаружен в столичном ВИП-санатории «Боровиха». Однако отказ компетентных органов хоть как-то прокомментировать щекотливую ситуацию оставляет простор для досужих домыслов, полагает интернет-издание. Исчезают из края не только губернаторы. Куда пропадают депутаты законодательного собрания, задается вопросом еженедельник «Дальневосточные ведомости». И дает ответ. В ближайшее время Приморская дума может лишиться кворума по причине неладов краевых парламентариев с законом. Полгода томится в застенках следственного изолятора депутат от КПРФ Дмитрий Мудров, подозреваемый в краже бюджетных средств в свою бытность начальником одного из подразделений Дальневосточного отделения Академии наук. Несколько месяцев скрываются за границей депутаты Краевой думы Геннадий Лысак и Юрий Степанченко по той же причине нелады с законом. В последние дни скоропостижно покинули край вице-спикер Краевого парламента Джамбулат Текиев и председатель комитета думы Сергей Вахнин. Ими также активно интересуется прокуратура, констатирует еженедельник. Статья называется «Организованное законодательное сообщество». Борьба с коррупцией – теория или практика? Под таким заголовком газета «Утро России» публикует отчет с дискуссией на горячую тему, организованной Государственно-патриотическим клубом «Единой России». Участники обсуждения полагают, что взволновавшие край события – ничто иное, как воплощение в жизнь антикоррупционного плана президента Медведева. Не все разделяют оптимизма приморских партийцев, говорит политолог Виктор Булавинцев.
То ли были обыски у губернатора, то ли не было. То ли болел он, то ли не болел. То ли в Москве он, то ли не в Москве. То ли в санатории, то ли в тюрьме. Слухи эти ползут и множатся, а власть делает вид, что нет и вопросов. Мой прогноз заключается в том, что Сергей Михайлович Дарькин уйдет на покой по состоянию здоровья. Это между собой наибойные каких-то кланов, выяснение, кто круче, президент или премьер.
Это был обзор прессы Приморья. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти двух детей в Абакане была энтеровирусная инфекция. По данным Роспотребнадзора Хакасии, вирусом заражены также 5 детей, ходившие в тот же детский сад. В Кемеровской области найдено тело 5-го горняка, погибшего в результате аварии на шахте имени Ленина в Междуреченске. Поисково-спасательная операция, продолжавшаяся с пятницы, завершена. Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Соперник Обамы, сенатор-демократ Хиллари Клинтон, поздравил его с победой, не признав, однако, своего поражения. Израиль и Соединенные Штаты обвинили остальные страны в нежелании противостоять намерениям Ирана создать ядерное оружие. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал ввести против Тегерана новые санкции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Свобода в полдень». Новости экономики и курсы валют. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс, предусматривающих, в частности, снижение налоговой нагрузки на нефтяной сектор национальной промышленности. В том числе предлагается уточнить шкалу расчета налога на добычу полезных ископаемых, увеличив необлагаемую налогом базу с 9 до 15 долларов за баррель. В законопроекте указывается, что это решение будет способствовать поддержке нефтедобывающей отрасли и стимулировать освоение новых месторождений. Темпы прироста кредитов, выданных российским гражданам в апреле, составили 4,5%, что является самым высоким показателем в 2008 году. Об этом говорится в сообщении Центрального банка. Россия играет все большую роль на глобальном сельскохозяйственном и продовольственном рынке, занимая 3-е место в мире по экспорту пшеницы и входя в 5-ку стран крупнейших производителей зерна, заявил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. Вместе с тем, по его словам, сегодня в России выведены из оборота 14 миллионов гектаров посевных площадей, позволяющих увеличить урожай зерна на 20 миллионов тонн в год, или на четверть по сравнению с нынешними показателями. Россия через год вплотную приблизится к странам Европейского Союза по количеству банковских платежных карт в расчете на душу населения. Как говорится в материалах Центрального банка, в начале 2008 года на каждого жителя России приходилось 0,73 платежной карты, эмитированной банками страны, тогда как в ведущих странах ЕС, таких как Германия, Франция и Бельгия, от 1,2 до 1,6 карты на одного жителя. Таким образом, как прогнозируют эксперты банка, при сохранении 40% годового темпа роста выпуска карт уже через год или два Россия сравняется с Евросоюзом по этому показателю. Российская трубная металлургическая компания подписала договор о привлечении кредита ряда банков на сумму 1 миллиард 200 миллионов долларов для покупки трубного бизнеса американской металлургической компании «Ипска». В середине марта крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке «Ипска» примерно за 4 миллиарда долларов, планируя в дальнейшем продать часть ее бизнеса трубной металлургической компании. По плану, в 2009 году эта компания дополнительно выкупит у «Евразгрупп» нынешние активы «Ипска» еще на 500 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 23 рубля 70 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 87 копеек. По сравнению со вторником его курс оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Завершит программу традиционный выпуск новостей спорта. Рядом со мной в студии Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день. Начнем, конечно же, с тенниса, поскольку это главное спортивное событие этих дней. В Париже на кортах Ролан-Гаррос близится к завершающим стадиям, самым важным, открытый чемпионат Франции. Вчерашний день смело можно назвать сербским, хотя начался он еще с матчей 1/8 финала в женском одиночном разряде. Там два поединка надо было доиграть, которые были накануне остановлены из-за наступления темноты. И вот Светлана Кузнецова, россиянка, естественно, и Кая Канепи из Эстонии вышли в четвертьфинал. Теперь они там встретятся друг с другом. Ну и поскольку в этой части сетки из четырех четвертьфиналисток три россиянки, можно понять, что будет, ну, с 75% вероятностью, вернее, как, с 50% вероятностью будет российский полуфинал. Ну, а сербский полуфинал — это уже данность, поскольку вчера Анна Иванович и Елена Янкович вышли в полуфинал, будут теперь играть друг с другом. И вот поддержал своих соотечественниц Новак Джокович, единственный теннисист, который сохраняет еще шансы на большой шлем. Ну, теоретически, мы знаем, Мария Шарапова выбыла победительница открытого чемпионата Австралии. А вот Новак Джокович остается в строю, и, в общем, теоретически шансы у него есть. Хотя он в довольно непростой борьбе одолел Эрнеста Гулбиса из Латвии 7-5, 7-6, 7-5. То есть упорный был матч. Ну, а 19...
Странный балл тебе задают теперь тон в теннисе.
Ну, это само собой еще. Вот Кая Канепи, которую мы упоминали, да. Но дело в том, что вообще, конечно, 19-летний Гулбис произвел главную, наверное, сенсацию на этом турнире. Всех восхитил, все считают, что у него большое будущее. И, кстати говоря, не исключение вот среди этих специалистов и Мац Виландер, знаменитый шведский теннисист, трехкратный в свое время победитель этого турнира, открытого чемпионата Франции. Он тоже на вопрос о том, видит ли он яркое будущее у Эрнеста Гулбиса, отвечает, в общем, достаточно четко.
Думаю, да, определенно. Это его первый четвертьфинал, он играл против своего большого друга. Они вместе с Новаком много практикуются в Академии Ники Пилича. Кто знает, какова история их взаимоотношений на протяжении многих часов тренировок. Но в любом случае Эрнест Гулбис отлично играет, здорово подает, у него прекрасный удар справа. Это большой парень с длинными, сильными руками. В общем, нет ничего такого, чтобы могло остановить его на пути к самой вершине. Только, быть может, менталитет. Достаточно ли он силен духом? Тот факт, что он не сумел выиграть ни одного из трех прошедших в равной борьбе сетов, возможно, говорит о его некоторой психологической уязвимости. Но не думаю. Наверное, это просто говорит о том, что Джокович был в этот день сильнее. Каким же прекрасным игроком становится Новак. Наносит нужные удары в нужное время, постоянно фокусирует внимание на технике, на тактике, в нужный момент взрывается, в нужный момент берет паузу. Его очень нелегко победить. Но в полуфинале ему предстоит встретиться с монстром. Перспектива встречи с Рафаэлем Надалем кого угодно выбить из колеи. Но когда ты уделяешь такое большое внимание тактике, как Джокович, тебе не до нервов и не до переживаний. Ты думаешь только о процессе. Как я разыграю это очко, как я разыграю следующее очко. Ты все время думаешь о ближайшем будущем. По теннисным меркам это 2-3 удара вперед. И это помогает справиться с волнением. Конечно, при счете 4-4, 5-5, каждый начнет нервничать, и даже Джокович. Но все же он в меньшей степени, потому что он думает о чем-то другом, не о счете, а о том, что он делает на корте.
Вот так Мац Виландер говорил о главных героях в мужском одиночном разряде. Ну, а теперь мы, естественно, перейдем к женщинам. Я уже отметил, что там предстоит сербский полуфинал. Елена Янкович выиграла у испанки Карла Суарес Навара в четвертьфинале, а Анна Иванович у швейцарки Пати Шнидер. Причем, что удивительно, с абсолютно одинаковым счетом они победили. 6-3, 6-2. Ну, и вот что накануне этого сербского противостояния думает Мац Виландер.
Елена Янкович выглядит очень хорошо, свежо, игра у нее идет. А Суарес Навара, напротив, казалась опустошенной и ни разу по ходу матча не поднялась на такой уровень, чтобы представлять угрозу для соперницы. Я с самого начала считал Янкович фаворитом этого турнира и думаю, у нее неплохие шансы. Теперь ей предстоит играть с Анной Иванович, которая, на мой взгляд, в последние два года прогрессирует больше других. Не то чтобы она менялась, нет, она именно прогрессирует. Видно, что она работает не только над сильными, но и над слабыми сторонами своей игры. Она начала ходить к сетке, научилась прилично играть с лёта, иногда выполняет укороченные или резанные удары. Думаю, она работает не столько для того, чтобы выигрывать титулы, сколько для того, чтобы стать более сильным игроком. И сейчас ее удовлетворит любой результат, потому что у нее все впереди. В сербском полуфинале я бы все же поставил на Янкович, потому что именно Иванович должна будет атаковать. Янкович не так уж много выигрывает в атаке, но она и невынужденных ошибок почти не совершает. А когда ты доходишь до поздних стадий турнира «Большого шлема», ты начинаешь нервничать, и это сказывается на игре в атаке. У Иванович, несмотря на юный возраст, есть опыт. Она играла в финале турнира «Большого шлема» в этом году. И, возможно, она сможет одолеть Елену. Но это будет нелегко. Янкович будет защищаться, но при этом давление на нее будет меньше.
Ну, о том, насколько оправдается этот прогноз Матса Виландера, мы уже сможем судить завтра, когда Янкович будет играть с Иванович.
Ну и завтра мы сможем судить о том, как готова сборная России к чемпионату Европы по футболу. Сегодня последняя тренировочная игра перед этим турниром со сборной Литвы.
Да, вот мы применительно к теннису упоминали с вами страны Балтии, которые задают тон Эстонию и Латвию. Теперь вот Литва в другом виде спорта тоже должна проявить себя. Надеюсь, что проявит серьезным соперником, чтобы действительно сборная России могла уже как можно качественнее подготовиться.
Ну, как думаете, каким будет результат, что говорят эксперты и букмекеры?
Ну, естественно, в таких матчах результат должен быть в пользу тех, кому больше это нужно, то есть в пользу сборной России. Но вот мне кажется, что самая главная проблема в этих матчах для команды, которая готовится, это как-то себя мотивировать и заставить играть. Потому что мы видели по матчу с Сербией, ведь согласитесь, Михаил, что россияне по-настоящему пытались играть вот только когда им нужно было забить гол. В конце первого тайма, когда вот неожиданно пропустили, счет стал 1-1, они немножечко посуетились, скажем так, в конце первого тайма, но и в начале второго, когда наконец забили этот гол, опять игра вся пропала. Хотя
да, но с другой стороны, соперникам команды, участвующих в Евро, нужно как-то себя мотивировать. Те же сербы, играя с немцами, забив гол, просто встали во втором тайме.
Да, но их-то, в том-то и дело, их не заставишь. А как ты их заставишь особенно бегать? Ну, вот в том-то и дело. Все должно зависеть от той команды, которой больше это нужно. А нужно это, естественно, той команде, которая готовится к финалу. Поэтому вот я считаю, что ну, как-то вот здесь надо попытаться забыть о счете. Ну, обыграли Литву, ну и дальше что? Что вам, слава на все времена, что
ли? То есть главное показать хорошую игру.
Конечно, от начала и до конца, независимо от счета.
Спасибо, Олег. Это был Олег Винокуров и новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 у нас в эфире программа «Час прессы». Ее тема – «Западные медиа о России. Объективно или пристрастно?». Гость студии – шеф-редактор московского бюро BBC Константин Эггерт. Проведет программу мой коллега Данила Гальперович. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
26 детей из этого детского садика. В основном состояние ближе к удовлетворению.
Сенатор Барак Обама практически стал единым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от демократической
самые
партии.
Самые бедные из бедных тратят 2/3 своих доходов на еду.
Россия тут даже не делает вид, что действует в рамках миротворческого мандата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.